Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Ольга Гаврилова. Приветствуем всех. Привет, привет. Ольга. Бывший президент России, любой экс-президент России, сможет претендовать на пост пожизненного сенатора в течение 3 месяца после ухода с поста главы государства. Это предусмотрено законопроектом о порядке формирования Совета Федерации, который был внесен в субботу президентом Владимиром Путиным.
Да, здесь надо сказать, что экс-президент России вправе отказаться от полномочий сенатора, ну и к тому же в этом документе расширен перечень оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов Госдумы. Вот согласно действующим нормам, одним из оснований для досрочного прекращения полномочий сенаторов и депутатов является наличие у них иностранных счетов и вкладов. И, кроме того, парламентарии, как известно, досрочно прекращают свои полномочия при официальном приобретении иностранного гражданства. Новым основанием для прекращения полномочий станет факт выявления наличия у сенатора или депутата гражданства другого государства, если в ходе проверок у парламентария будет выявлено иностранное гражданство, он прекратит свои полномочия.
Подробнее о новом законопроекте с политологом Александром Асафовым пообщаемся. Александр Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, приветствуем. На ваш взгляд, зачем нужен такой статус? Раньше ведь как-то обходились, тем более президентская квота в Совете Федерации уже существует.
Дело в том, что мы сейчас с вами живем в режиме грандиозной правовой реформы. Это обусловлено и изменениями в Конституцию, которые не так давно приняты. И, конечно, их полноценное применение требует проработки большого количества законов. Это видно по характеру работы нынешней Госдумы, да, вот по тем законам, которые они рассматривают по законопроекту. Что касается Совета Федерации, то к инструментам ее формирования всегда было множество вопросов. Если вы спросите человека, не погруженного в политическую повестку, он вам быстро не ответит, чем отличается Совет Федерации от Госсовета и от Совета Безопасности. Это в том числе и связано с такой не очень понятной процедурой его формирования. Что касается этих изменений, то, честно говоря, я не вижу каких-то там серьезных вопросов, потому что человек, который проработал на посту президента России, любой человек, да, обладает определенной квалификацией, которая, безусловно, может пригодиться в будущем. Уже значительно он более погружен в процессы в стране, нежели почетный сенатор, например, за трудовые заслуги, которому эта должность была, должность, на которой он был назначен. Вот, и учитывая контекст встречи Владимира Путина с сенаторами, который был недавно, и вот то, что было сказано, да, сенаторы должны стать помощью главам регионов в работе, они должны с ними взаимодействовать напрямую и помогать им стать тем, что в Конституции описано как единая система публичной власти. Это видно, например, также на поправках в Конституции, связанных со здравоохранением и работой с молодежью. У нас система должна быть единой с учетом региональных обстоятельств и нюансов, но единые. И поэтому, конечно, здесь новый вот этот статус сенаторов, новые для них задачи, их, конечно, сложно переоценить. И я не вижу никаких проблем, хотя, безусловно, именно эти строчки законопроекта будут обсуждаться в экспертном сообществе, будут искать конспирологические различные выводы, как вот тоже обсуждали в таком же контексте и Госсовет, и Совет Безопасности. Но мне кажется, это вполне практичная мера. Вот. Но, конечно, это обсуждается в контексте личности Владимира Путина, но мне кажется, вот такие допущения, что поскольку законопроект предложил он, это вот он так видит свою вот дальнейшую судьбу после президента, это недальновидно, подобные прогнозы, поскольку до окончания его срока еще очень много времени. Вот. Но, тем не менее, это будет, это будут обсуждать, это привлечет внимание, но я не вижу там целесообразности это обсуждать. А сама сама мера вот эта, она вполне справедливая.
Александр Николаевич, а зачем необходимо вводить, да, пожизненное сенаторство? Не означает ли это, что будет очень много людей преклонного возраста в верхней палате парламента? Или не обязательно это говорит именно вот об этом факте?
А я считаю, что это, наоборот, инструмент ограничения возрастных сенаторов, потому что сейчас их значительно больше. Да, посмотрите на средний возраст, он весьма преклонный там. Я не помню точную цифру, но, по-моему, даже средний, да, больше 55, если не больше 60, по-моему, даже больше 60. А тут вот возрастными сенаторами, которые в силу уже такого своего, конечно, преклонного возраста, но колоссального опыта могут приносить пользу, да, и их немного остается, 7 человек всего. Поэтому я вижу эту меру наоборот, как инструмент омоложения Совета Федерации из того состояния, в котором оно есть сейчас.
Да, и последнее, наверное, Александр Николаевич, вот мучают сомнения пользователи соцсетей, в том числе сайта «Радио Спутник», пишут, что это, возможно, избавит от необходимости каждому следующему президенту принимать закон о гарантиях, ну, скажем, как это было, например, с Ельциным, и даст ему неприкосновенность и некоторую достаточно прилично выглядящую позицию, как вы думаете?
Я не думаю, что эти вещи связаны напрямую, и один вот этот закон о возможности, это же возможность, это же не абсолютная там обязанность президента после окончания полномочий становиться сенатором. Я не думаю, что это пересекающиеся законопроекты, что это как-то связано. Вот, и я считаю, что и та мера весьма справедливая, и это вполне актуально. Вот, но, конечно, да, те, кто это обсуждает, и экспертное сообщество, и простые граждане, они почему-то не лишают действующего президента права самостоятельного выбора. Откуда мы знаем, что именно решит президент после того, как его полномочия закончатся? Это, мне кажется, самая главная смысловая ошибка.
Спасибо за комментарий. Александр Асафов, политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». После небольшой паузы перейдем к следующей новости. Мечтать не вредно. В Грузии проходят парламентские выборы, пандемия коронавируса, экономический спад и активизация оппозиции ослабили позиции правящей грузинской мечты, демократической Грузии, именно так называется партия, но она вновь претендует на большинство в парламенте.
Да, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе заявил, что политическая сила, вот эта политическая сила, уверенно побеждает на проходящих в Грузии парламентских выборах. И он, кстати, даже поблагодарил избирателей за высокую активность. В целом явка на парламентских выборах в Грузии за 7 часов голосования составила 36,5%. Сейчас она уже чуть больше. Я напомню, что выборы впервые проходят по новой смешанной избирательной системе. Из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. И проходной барьер для партии всего лишь 1%. То есть мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. И буквально еще пару слов по поводу конкуренции. Борьбу за депутатские кресла ведут 48 партий, 2 политических блока, и основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение». Вот эта партия выступает на выборах в составе блока «Объединенная оппозиция. Сила в единстве».
И уже не обошлось без драк и нарушений на этих выборах.
Да, вот крупная грузинская неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» сообщает, что наблюдатели выявили 130 нарушений, написали даже уже 31 жалобу, призывают наблюдатели МВД расследовать вот эти факты незаконных действий, особенно на участке в Лданском районе, где ситуация напряжена. В частности, в Лдане на избирательном участке произошло несколько противостояний, в том числе пострадала журналистка ТВ «Первелли».
И сообщалось сегодня, что кибератака была осуществлена на серверы грузинского Первого канала, и каналу пришлось перейти на резервную систему вещания. Другие подробности узнаем у редактора «Спутник Тбилиси». Дали Садати Ирашвили с нами на связи. Дали, приветствуем вас.
Добрый вечер. Добрый вечер.
А какие последние подробности о происходящем?
У нас сейчас 19:14 по тбилисскому времени. ЦИК опубликовал данные, свежайших нет, что к 17:00 явка составляла по Грузии около 46%. Через 45 минут закроются у нас избирательные участки. Да, действительно, сегодня очень напряженный день. Действительно, это очень необычные выборы, потому что они проходят в особой ситуации. Вы сказали, на фоне коронавируса, на фоне экономического спада, по новой избирательной системе. И страсти накалены до предела практически с утра. С утра в столице было относительно спокойно, а вот в регионах было напряжение. В частности, в Гардабанском районе, где компактно проживает азербайджанское население, там уже с утра были стычки, с утра уже наблюдатели отмечали напряженную ситуацию между сторонниками представителей правящей партии и оппозиционных сил.
Угу. А что касается политических раскладов, есть, может быть, какие-то данные экзитполов, или это в Грузии не принято?
Экзитполы начнут объявлять свои
после закрытия.
Цифры. После закрытия. Есть, конечно, результаты опросов, опросов, которые проводились различными организациями до выборов. Вот. Они очень разноречивы. Но большинство из них предрекало победу на этих выборах правящей партии «Грузинская мечта», конечно. Хотя оппозиционные партии ставили под сомнение результаты этих опросов и публиковали свои. Надо сказать, что даже по их данным правящая партия все-таки опережала, но не с таким отрывом, как, допустим, данные других опросов свидетельствовали.
Далее, а говорят, что вот как раз пандемия сыграла на руку правящей партии, поскольку «Грузинская мечта» все-таки как-то «Грузинской мечте» удалось справиться с пандемией и справиться с коронакризисом, и, в общем-то, люди как-то хорошо отнеслись к тому, как работало правительство.
Вот то, что сыграло на руку, частично можно согласиться, но в случае с первой волной. Потому что по весне, когда у нас началась первая волна, у нас действительно было минимальное число инфицированных и совершенно мизерное число погибших. И система здравоохранения просто отлично справилась с этим, не было перегрузки. И все были этим очень довольны. Но когда и оппозиция утверждала, что имеет место не совсем правильное освещение данных, и «Грузинская мечта», в общем, уже начала предвыборную кампанию, в общем-то, используя эти данные. Вот когда началась вторая волна, сейчас у нас очень тяжелое положение. Очень тяжелое положение. И никто уже не говорит о том, что, в общем-то, время играет на пользу власти, потому что очень много заболевших и недовольных тоже. Так что вот относительно пандемии говорить что-то, что кто-то использует в свою пользу, кто-то на чем-то спекулирует или кому-то это на руку, сейчас просто смысла нет.
Далее, такой вопрос. Вот недавно проходили парламентские выборы в Киргизии. Мы также связывались со своими коллегами и со специалистами, которые находились на месте. И они буквально тоже там за час, за полтора до закрытия участков говорили, что все спокойно, ничего не предвещает каких-либо протестных событий. Но в итоге мы знаем, чем все закончилось. В Грузии есть какие-то предпосылки к тому, что оппозиция выведет, или не оппозиция, там, проигравшая партия выведет на улицы своих сторонников?
Да, конечно. Не то, что предпосылки вчера уже, а оппозиционный блок сказал, что мы выйдем в 9 часов, они назначили место встречи, что либо мы празднуем победу свою безоговорочную, либо мы начинаем протестные акции. Уже анонсирован сбор оппозиционных сил. Да, это неминуемо сегодня.
Вне зависимости сегодня от результатов?
Да.
Угу. То есть будет, оказывается, давление некое?
Да, относительно результатов. Ну, вот прогнозировать, конечно, с точностью очень сложно. Но, скорее всего, грузинская мечта наберет свои, ну, как минимум 40%.
Угу. И получит большинство, случае, да? Ей не надо будет формировать с кем-то коалицию.
Это не большинство. Это не большинство. Скорее всего, конституционного большинства в нынешнем парламенте не будет. Он будет многопартийным. Но это не означает, что надо будет собирать коалиционное правительство. Коалиционное правительство, если меньше 30%, скорее всего, 40% грузинская мечта возьмет. Но конституционного большинства, которое позволяет принимать решения, законы и прочее, скорее всего, ни у одной из сил не будет политических.
Спасибо вам за комментарии. Далее Садати Ирашвили была с нами на прямой связи, редактор «Спутник Тбилиси». Делаем пока паузу и к другим еще выборам переходим. На воскресенье запланированы президентские выборы в Молдавии. Сегодня там день тишины. В борьбе за пост номер один участвуют 6 кандидатов. В фаворитах пророссийский Игорь Дадон и прозападная Майя Санду. С подробностями корреспондент «Спутник Молдавия» Валерию Реницы. Валерию, приветствуем вас.
Добрый вечер вам.
Да, Валерию, как обстановка? Соблюдаются ли кандидатами день тишины?
Да, пока все нормально в этом смысле. Даже на соцсетях уже мы не видим привычные лица наших кандидатов. Ну, завтра будет бой, так что все готовятся потихоньку. Наверное, кое-какие-то мероприятия тихие партийные есть, но они, так сказать, происходят где-то политических подвалах, а не на улицах.
А вот на ваш взгляд, много ли среди избирателей тех, кто еще не определился, за кого голосовать, и вообще каковы предпочтения среди избирателей?
Ну, соцопросы показывают очень, очень большой такой потенциал в виде неопределившихся, до 40%, это невиданно. Был даже соцопрос, который показывал, правда, это телефонный, который не верили. Много это было. Какой-то абсурд, 64% неопределивших. Ну, я думаю, где-то вот в этих пределах 20-30% неопределившихся, но я думаю, что многие из них завтра проголосуют. А соцопросы чаще всего определяют, прогнозируют как победителя действующего президента Игоря Дадона. За него проголосуют больше 30%, там 35-36% за Май, а между, значит, первым фаворитом и вторым, Майей Сандой, который представляет оппозицию, где-то все время отрыв показывает социологи 8-10%. Это и в первом туре, и во втором. Так что вот прогнозы такие. Посмотрим, что покажут завтра реальные выборы.
Ну, кстати, вот я посмотрела таковы данные, вот приблизительно таковы данные исследования Vox Populi сентябрь 2020. Как вы думаете, может состояться ли второй тур?
Да, я думаю, что второй тур, все эксперты говорят об этом, согласны с тем, что будет второй тур, потому что очень много кандидатов, и вот на левом фланге есть такой довольно известный в Молдове кандидат Рената Усатай, он мэр Бельц, и только он где-то прогнозирует, что возьмет около 10-12%. Ну и остальные там на правом фланге возьмут тоже, ну, немного, но достаточно, чтобы был второй тур. Так что все прогнозируют этот второй тур.
Валерию, благодарим вас за комментарии. Валерию Реница, корреспондент «Спутник Молдавия», был с нами на прямой связи. Ну вот, как сказал Валерию, действительно, скорее всего, будет второй тур. Соцопросы показывают по 20-20 с небольшим процентов у Дадона и Санду. Это исследование, как ты уже озвучила, Vox Populi. И смотреть на социальные опросы для того, чтобы сформировать картину предстоящих выборов, призывает и доктор политических наук Богдан Цырдя.
Были как минимум 3 социологических опроса. Один из них – это ассоциация социологов и демографов при Академии наук Молдовы. Другой опрос – это iData, тоже соцконтора. И третий опрос – это Институт общественных политик, который спонсируется фондом Сороса и который вот уже 20 лет проводит свои опросы, барометр общественного мнения. Все 3 опроса дали победу Игорю Дадону в первом либо во втором туре, причем ставится их в зоне 4-5%. Лишь один вот опрос, который последний фондом Сороса, он дает там разницу в 1%. Да? То есть они так показали, чтобы надуть чуть-чуть Санду. Вот такая картина.
Итак, если все-таки Дадон и Санду снова выйдут во второй тур, то за госпожу Санду готовы проголосовать почти 46%, в то время как за Дадона свыше 54% избирателей. Вот таковы данные, еще раз напоминаю, исследование Vox Populi сентябрь 2020. Ну и, конечно, нельзя снимать со счетов битву за диаспору, решение молдавского ЦИК. В России открыто 17 избирательных участков, а в Приднестровье 42. И оппозиция вот считает, что это поможет Дадону победить, ведь, в общем-то, здесь традиционно голосуют за левые силы и улучшение отношений с Россией.
Шотландии и всему миру будет не хватать таланта Шона Коннери и его человеческих качеств, заявила первый министр Шотландии Никола Стёрджен. Легендарный британский актер шотландского происхождения скончался в субботу. Ему было 90 лет. Он умер во сне в своем доме на Багамских островах.
Ну, буквально пару слов о биографии Шона Коннери. Он родился в Эдинбурге в семье уборщицы и рабочего. Сам в юности работал молочником, а потом уже в 1951 году устроился в Эдинбургский королевский театр. 7 лет спустя вышел первый фильм с Коннери в главной роли, и назывался он «Долгое время, другое время, другое место». Потом уже вышел первый фильм в роли секретного агента Джеймса Бонда, «Доктор Ноу». За ним последовали, ну, все, наверное, помнят, «Из России с любовью», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», а позже он снялся еще в 2 фильмах об агенте 007, «Бриллианты навсегда» и «Никогда не говори никогда».
Чем запомнится зрителю Шон Коннери, рассказал кинокритик Егор Москвитин.
Несмотря на то, что последние 20 лет Шон Коннери практически не снимался, он остался очень недоволен фильмом «Лига выдающихся джентльменов» и решил, что больше Голливуд его никогда не проведет. Но, несмотря на это, он все равно запомнится по огромному количеству ролей, и каждый вспомнит что-то свое, кто-то вспомнит эксцентричные научно-фантастические фильмы, кто-то вспомнит «Бондиану», кто-то вспомнит «Индиану Джонса», «Горца». Но вот первые фильмы, которые приходят на ум, это, во-первых, «Первый рыцарь», драма, где он играет короля Артура, потому что это было прямо-таки эталонное воплощение мужества, благородства, воли, мужской красоты, достоинства, мудрости. И, конечно, это был актер, который всем так или иначе заменял отца или подменял отца, то есть такой настоящий наставник.
Ну вот всего Коннери принял участие в съемках около 70 фильмов. Он лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус». В 91-м году актер получил орден почетного легиона, а в 2000-м ему присвоили звание рыцаря.
Многие зрители, да, рядовые, и не только киноэксперты, я имею в виду, сходятся во мнении, что вне зависимости от игры, даже актерской, наверное, лучший Джеймс Бонд — это именно Шон Коннери, потому что вот таким его задумывал создатель. А потом, конечно, это все изменилось, но вот Шон Коннери — это классика. Спасибо большое. Мы говорим Ольге Гавриловой. Меня зовут Никита Воронков. Это программа «В первых рядах». Оставайтесь с нами.
В первых рядах.